Доброе утро, церковь. Слава Богу, что мы собрались здесь. Слава Богу за детей, которые тоже пришли в дом молитвы. Поэтому хочу зачитать немножко из слова, что это касается что взрослых, что детей. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Ну, конечно, встает вопрос, что такое же любовь? Также место Писания слово нам говорит, что любовь – это долготерпит. Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает любить. Поэтому да пребудет, дети, у вас любовь эта, также и у взрослых. Поэтому давайте помолимся, благословим наших деток. О, дорогой Отец, слава Тебе, великий Создатель неба и земли, наш Создатель, слава Тебе, аллилуйя, Господь, ибо Ты благословил нас такими чудесными детьми, благословил нашу церковь, Господь, и поэтому мы просим и молимся за них, чтобы они здесь пребывали, возрастали, укреплялись, Господь, приходили сюда с радостью, чтобы их сердца были открыты для Тебя, Господь, чтобы, когда их позовешь, когда им скажешь, чтобы они услышали Твое Слово, также и пошли за Тобой. Господь, сохрани их от всякой суеты, от всякой заботы, которая в этом мире. Чтобы, Господь, эта забота не заглушила Слово Твое в их сердцах. Благослови, Господь, и укрепи их, Господь. Благослови также нас, родители, чтобы мы поливали их добрыми словами, Господь, Твоими словами, чтобы они были уверены в себе, чтобы они жаждовали следовать за Тобой, Господь, и что воистине Ты, Иисус, Господь, стал их спасителем однажды и навсегда. Аминь.
Знаете, друзья, наверное, самое главное все-таки, у нас может быть красиво построенное служение, красивая литургия церковная, то есть порядок такой красивый. На самом деле это все здесь тоже есть, в многих церквях это есть. Но когда мы поклоняемся Господу, вот это, наверное, специальное время, которое есть в церкви, хотя я согласен с теми, которые говорят, что поклонение Господу – это вся наша жизнь. И если я поклоняюсь Господу только тогда, когда прихожу, и вот этот кусочек нашего богослужения, то, ну, наверное, серьезная проблема со мной. Но вот даже этот кусочек, он может стать такой религиозной формой. Мне на самом деле, я обращаю внимание, что я пою, что я произношу моему Господу. Я так вот часто подмечаю, мы очень часто говорим: «Господи, приди», «Господи, посети», «Господи, прикоснись», ну и что-то еще подобное. И всегда у меня возникает один такой вот момент в моем сердце. Во-первых, Господь живет в моем сердце. Господь живет в ваших сердцах. Мы – храм живущего в нас Святого Духа. И я не знаю, как вы понимаете, но я понимаю так, что благословение Господне намного ближе ко мне, и Его присутствие, оно настолько близко, что Он живет во мне, Он в моей жизни, Он в моем сердце. И если я пришел сюда, то Господь уже здесь. Более того, ну, здесь по-разному можно говорить. Мы пришли, носители храма Духа Святого, да, поэтому Он здесь. Но я также, даже образно говоря, Он встречает нас здесь. Он здесь, на этом месте. И поэтому, если мы о чем-то молимся, то Он не Бог, живущий в неприступном свете, но Он Господь, который не только рядом со мной, Он живет во мне. И если мы нуждаемся в дарах Святого Духа, то Дух Святой живет во мне. Я не обращаюсь с молитвой к Господу, который там где-то далеко, которому надо еще добраться, может быть, препятствий много. Нет, Он здесь, Господь. И это нужно понимать, Он в моей жизни. И не только в богослужении, когда мы вместе собираемся, чтобы поклониться Ему, но каждый момент моей жизни Он мой Господь. Он со мной, Он знает меня, Он понимает меня, Он готов прийти в любой момент на помощь. И, наверное, основная проблема все-таки, мы говорим, Господи, приди, а, наверное, моими словами я уже говорю, Он говорит мне, я уже давно пришел. Господи, руководи, а Господь, наверное, говорит, ну, пожалуйста, позволь руководить. Итак, друзья, хочу сейчас, чтобы мы обратили наше внимание к Слову Божьему. И я прочитаю один короткий текст из послания к евреям, 11 глава, стих 21. Послание к евреям, 11 глава, стих 21. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Я думаю, что вы, имеющие уже какую-то историю своего следования за Господом, историю чтения Священного Писания, потому что Слово Божие – это светильник нашей ноге, для того, чтобы на самом деле этот свет был в нашей жизни, нам надо обращаться к вернейшему пророческому Слову. Я пятидесятник, я исповедую действие даров Святого Духа в Церкви, я говорю себе, говорю братьям и сестрам, что нужно ревновать, и это не мое желание, это повеление Господа ревновать о духовных дарах. Я также говорю о том, что Господь проявляет себя через действие даров Святого Духа, это Его проявление. Но мы, читающие давно и знающие Священное Писание, наверное, вы знаете, что послание к евреям, 11 глава, это особая глава вообще во всей Библии. Ее называют глава веры. И в этой главе перечислены поименно, а также, я думаю, что многие, их имен здесь нет, но они также присутствуют в этом повествовании автора этого послания. Глава веры, и здесь много мужчин и женщин, которые получили признание благодаря своей вере. И вот 21 стих. Патриарх Иаков, тоже муж веры, он приходит к концу своей земной жизни. И как и другие праведники того времени, Иаков знал свой конец. Он знал время своего конца. На самом деле, чем больше я, по крайней мере, живу, мне на самом деле хочется, ну, у меня есть, появляются определенные желания перед Господом. Во-первых, я хочу умереть, ну, так, на ногах. Да, это вот такое желание. Я вспоминаю маму моей жены, она этого желала, и так и получилось в ее жизни. Я верю, что Господь и такие наши просьбы слышит. Я также хотел бы все-таки, ну, знать примерно свой конец, да, когда Он приходит. Когда Господь посетит меня вот таким образом, что Он придет просто и скажет, приходи в мои обители. Праведники Ветхого Завета, которых мы читаем на странице Священного Писания, они знали свой конец. И вот Иаков знал свой конец. И в конце своей жизни он решил, что он еще не сделал одного. Нужно благословить. И он благословил двух своих внуков, двух сыновей, своего сына Иосифа. Если вы захотите познакомиться с этой историей, как Иаков благословляет своих двух внуков, то вы, пожалуйста, дома обратитесь к книге Бытие, 48 глава, и там найдете, особенно стих 14, вот записан вот этот момент благословения. Там же есть, вот так как он перекрестил свои руки и большее благословение он передал меньшему своему внуку, и это был пророческий момент. Его сын Иосиф говорит: папа, ты неправильно делаешь. Он говорит: нет, все хорошо, я знаю, что я делаю. И когда он благословил, передал вот это благословение двум своим внукам, вообще-то тоже интересно, он должен был это благословение сыновьям своим передать, но самое последнее, что он сделал, он благословил не сына своего Иосифа, а двух его сыновей, двух своих внуков. И вот мы читаем, что благословляя сыновей Иосифа, он поклонился наверх жезла своего. Интересно, вот это древнегреческое слово, которое переведено, его по-разному переводчики переводили, я так представляю, что им сложно было перевести, не просто перевести отдельное слово, но как-то вот, чтобы в контексте все хорошо было, все правильно было. Поэтому это слово переводит по-разному: облокотился, внимательно посмотрел, внимательно осмотрел верх жезла своего. И знаете, вот все эти переводы на самом деле ничего мне не дают. Он облокотился на верхушку жезла своего. И тогда возникает вопрос, какой же высоты был его жезл. Конечно же, он, наверное, был выше его роста, 1,70 м или 2 метра. А как он мог облокотиться наверх жезла своего? И зачем вообще это делать? А может быть, это был не жезл, а просто палочка. И вот пожилой человек, которому стоять даже сложно, он облокачивается на свою старческую палочку. Я вспоминаю бабушку, когда мы были еще малые, бабушка жила в 10 примерно километрах от нас. И она говорила: вот я тогда и тогда приду к вам. Она у нас не жила, она просто посещала нас, в гости приходила. Конечно, мы, внуки, ждали бабушку, потому что она конфеты приносила. Конфет нам, в общем-то, мне кажется, никто не давал, а вот бабушка приносила конфеты. Ну, а когда был день рождения, она давала уже тогда, когда деньги поменялись. Да, этот 1-0 был убран, уже были новые рубли, она рубль давала. Поэтому, естественно, я ждал бабушку раз в год, потому что рубль получала. Рубль – это вообще-то были тогда большие деньги. Ну, если мороженое 13 копеек, то можно, сколько можно было мороженое скушать. И знаете, вообще вот жест, который сделал Иаков мне, я не понимал, очень долго не понимал этого, до тех пор, пока однажды, помню, в одной беседе знаток истории древних евреев, вообще древних народов, он рассказал мне историю жезлов у евреев. И вот то, что он мне сказал, он говорит: знаешь, когда в еврейской, в древности, в еврейской семье рождался мальчик, и вы знаете, что мальчик – это было что-то особое, особое благословение для этой семьи, так считали девочки, все прекрасно, хорошо, но вот мальчик, наследник, да. И вот по этому случаю, когда рождался в семье мальчик, отец изготавливал для этого конкретного своего сына его личный жезл. И вот с самого низа этого персонального жезла этого рожденного сына отец делал отметку. Отметку о том, когда, при каких обстоятельствах родился вот этот конкретный его сын. И этот жезл, эти жезлы пропитывали специальной мазью, не знаю, может быть, она была похожа на ту мазь, сейчас уже железобетонные столбы, но вот еще, я помню, в моем детстве были деревянные телефонные столбы. И они стояли, то есть их пропитывали специальным составом, ну, что-то, наверное, подобное, что-то, может быть, даже лучшее тогда было для того, чтобы это сохранялось, и это на самом деле сохранялось сотни и сотни лет. И вот самые важные события в жизни этого конкретного сына отец делал отметки с самого низа, и больше этих отметок, и больше. Ну, какие отметки? Сын был, мать отняла от груди. Вы, наверное, помните, когда Исаак был отнят от груди, Авраам сделал огромный пир, праздник огромный в семье. Да, уже новый этап жизни. Ну, а потом, наверное, еще раньше первый зуб появился. Да, праздник. Сейчас вот ложки дарят, да? Ну, обычно дедушка с бабушкой дарят ложку. Серебряную там, не знаю, кто побогаче, богаче золотую или какую еще, я не знаю. Ну, вот на первый зуб, да? Потом, наверное, отметка была. Потом потерял первый зуб в 7 лет. Наверное, тоже отметка, но я не знаю. Какие-то особые такие события в жизни. И вот в 13 лет, когда праздновалось совершеннолетие этого конкретного сына, а вообще потом сын уже понимал, спрашивал: папа, что ты делаешь? А вот я делаю отметку у тебя, ты, сынок, потерял первый зуб, вот нет у тебя зуба, вот это отметка. Тебе вот 6,5 лет исполнилось, вот это отметка. Еще какая-то отметка, пошел, ну, современным языком говоря, в школу там или в садик, отметка. Ну, есть события в жизни, какие-то, может быть, Господь, какой-то особой охраны была, тоже отметка. И вот в 13 лет, когда праздновалось совершеннолетие сына, отец торжественно вручал этот жезл своему сыну. И уже сын продолжал делать отметки о памятных событиях в его личной жизни на этом своем жезле. Влюбился, отметку сделал. Ну, разлюбил, наверное, отметку не делал. Женился, отметку сделал, да. Свои сыновья и дочери появляются, отметки на своем отцовском и уже на жезле своего сына. Я так вот представляю, как это все у них было, и поэтому в течение жизни вот этот мальчик возрастал, становился взрослым, очень даже взрослым, появлялись вот эти памятные отметки на его личном жезле, начиная с самого низа и больше, 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 и чем больше человек жил, тем, наверное, больше было этих отметков. Оказывается, до настоящего времени есть отдельные африканские племена, которые вот эту традицию до сих пор имеют. Поэтому личный жезл олицетворял всю жизнь хозяина этого жезла. Итак, друзья, я хотел бы в контексте этого посмотреть Слово Божие на трех человек и в контексте их личного жезла. И первое событие, первую историю, к которой я хочу обратить свое и ваше внимание, это книга «Исход», 4 глава. 4 глава, речь идет о том, что Господь хочет убедить Моисея, чтобы Моисей, а вообще-то уже очень мудрый был человек, он прожил примерно 80 лет жизни, но столько много мудрости в его жизни, столько много урока он получил. И вот Господь говорит: я хочу, чтобы ты пошел в Египет и вывел мой народ из Египта. И, конечно же, Моисей не соглашался. Ну, во-первых, ему надо возвращаться в Египет, откуда он 40 лет назад должен был убежать, и он помнит, почему он это сделал. Его вообще-то там, наверное, он думает, ждут, чтобы встретить, посадить, осудить и, может быть, даже лишить жизни, потому что он убил человека. Он человека-убийца. И по этой причине он 40 лет вот ходит в пустыне. Но, наверное, самое главное, Моисей уже понял, что целый народ, сколько их было, разные цифры, ну, если смотреть Слово Божье, мужчин 600 с лишним тысяч, а женщин всегда больше, а детей еще 2 миллиона, 3 миллиона. И вот повести народ, весь этот народ в одном направлении, я думаю, что пастор церкви очень хорошо понимает Моисея, и пастор даже этой церкви. Здесь намного меньше людей, здесь сотня, наверное, или чуть больше. Это сложно. Да, несколько человек их, как сказать, повести за собой. Давайте пойдем туда. У каждого свои идеи. А это огромный, огромный Божий народ. Бог продолжает настаивать. И, наконец, 4 глава, 2 стих. Это книга «Исход», 4 глава, 2 стих. Бог задает Моисею вопрос. Что ты держишь в руке своей? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Моисей отвечает: жезл. Я хочу сказать, что в книгах Ветхого Завета употребляется 4 разных еврейских слова, которые переводятся разными словами. Жезл, посох, палка, трость. Даже еще 5-е значение есть. жезл, посох, палка, трость. Но, в принципе, разные четыре слова, их, они по-разному могут переводиться, но значение их одно и то же. То есть четыре еврейских взаимозаменяемых слова, одинаковых по значению слова. «Моисей, что ты держишь в руке своей?» – спрашивает Господь Моисея. И ответ Моисея – жезл, но это слово переводится «жезл», «палка», «трость» и даже «копье». И вот смотрите, третий стих Господь сказал: «Брось этот жезл, который ты держишь в руке, брось его на землю». И мы читаем дальше: «Моисей бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него». Не от жезла уже, а от змея. «Брось его на землю», повелевает Господь. Друзья, на самом деле вы понимаете, что это была не просто палка, на которую пожилой человек, 80-летний, он был еще крепким старичком, крепкий пенсионер, да, он хорошо еще ходил, и по-другому люди чувствовали, я так понимаю, тогда, потому что он еще прожил следующих 40 лет, и просто потом Господь уже забрал его. И он говорит: брось его на землю. Это была не просто палка, это был жезл, который отождествлял всю жизнь Моисея этих 80 прожитых лет. Друзья мои, когда у тебя ничего нет, это одно. Но когда ты что-то имеешь, особенно ты это заработал, ты заслужил, ты приобрел, ты это хранишь, ты это бережешь. И знаете, Господь приходит в нашу жизнь. И порой бывает так, что Он говорит тебе, мне говорит: брось это, оставь это. А ты смотришь на это, то, что твое по праву, ты заработал это своим потом, это вложенные твои годы, что бы это ни было. А Господь говорит: если ты хочешь, это твое, ты любишь, ты ценишь, это особая твоя ценность. А Господь, может быть, говорит: если ты хочешь мне угодить, тогда отложи это. И мы читаем, что когда Моисей в послушании Господу, полном послушании Господу, бросил жезл, вдруг жезл превращается в змея, и Моисей убегает от этого змея. И для меня это значит, что этот жезл превратился в весьма ядовитую змею. Я думаю, что за 40 лет путешествий за стадами своего тестя по пустыне Моисей научился хорошо отличать змею, ну, менее вредную от змеи более и очень ядовитую. Он разбирался в змеях. И смотрите, друзья, но вот интересный момент. Моисей тотчас сделал то, что Господь ему сказал. Брось, он бросает. Фактически, это был вызов, который Господь бросил Моисею. Но я думаю сейчас, 40 лет тому назад, примерно 40 лет до этого события, события в пустыне, находясь в Египте, Моисей тоже однажды принял Божий вызов, Божье приглашение, если хотите, повеление Господне. И мы знаем результат того события. Вы знаете, как только Моисей подумал о том, что вообще пришло время ему исполнить волю Божию, план Божий для своей жизни, и он вышел и начал, помните, как судья уже там поступать, у него сразу он принял вызов Божий. Он был в послушании, можно сказать, Господу. Может быть, это время не то было, это другой вопрос. Кстати, у нас тоже бывают проблемы. Мы понимаем о призвании Господнем, о желании Бога для моей жизни, но мы иногда со временем как-то вот нехорошо разбираемся. Вот похоже, что-то у Моисея было, и у него сразу начинаются проблемы. Моисей, ты человекоубийца. Но вот сейчас Господь говорит Моисею, и мы читаем стих 4: «Сказал Господь Моисею: протяни руку твою и возьми его за хвост». И знаете, я тоже думают, что это не совсем хорошее повеление, не совсем даже правильное повеление ядовитую змею брать за хвост. Есть другие способы, как это делать. Я помню, мы были в Бразилии, не знаю, Оля, было тогда или нет, и там кобра, говорят, кобра, мы пошли ее смотреть. Ну, может быть, она все-таки не коброй была, но такая, так шипела, так сильно все это было. И там специальное кольцо было, и на расстоянии. Конечно, мы фотографировались там на фоне ее, ну так, один глаз на фотоаппарат, второй глаз, ты видел эту кобру, которая шипит за тобой. Потом ее посадили в специальное там место, там уже, ну, проще как-то было. Да, друзья мои, но ну, не берут. Она укусит, она ужалит. Ядовитая змея, нельзя это делать. Я думаю, что фактически я здесь применяю такое духовное толкование, писание, да, Александрийская школа. Фактически я думаю, что, смотря на это вот событие, Господь говорил о самой жизни Моисея. Потому что этот жезл, который превратился, похоже, в очень ядовитую змею, он олицетворял всю жизнь, прожитую Моисеем, все его эти прошедшие 80 лет. Вы знаете, это так похоже на повеление Иисуса Христа в Новом Завете. Если хочешь следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест свой, и тогда следуй за Мной. Вы знаете, мы путаем, мы начинаем, хотим следовать. Господи, я хочу следовать за Тобой, я очень хочу, но есть порядок у Господа. Господь Моисею, образно говоря, говорит, оставь свою жизнь, положи на жертвенник, пожертвуй. И когда Моисей в послушании Господу бросил этот свой жезл, Господь говорит, возьми обратно, я ее возвращаю тебе. Если эта речь шла о жизни Моисея, то вы понимаете, какая удивительная ассоциация. И когда Моисей взял, змей снова стал жезлом. Я вот что хочу сказать, друзья, этим случаем. Иногда кажется, в нашей уже христианской жизни, когда однажды Господь позвал нас, и у нас хватило мозгов в нашей голове все-таки сказать Господу «да» и реально пойти за Господом, наше прошлое начинает возвращаться в нашу жизнь с одной порой целью – кусать нас, ужалить нас, наше прошлое. Но вы знаете, друзья, если ты оставляешь свою жизнь, как Иисус Христос говорил, отвергни себя, а потом Господь возвращает это тебе, то твоя жизнь – то же самое – ты можешь использовать для славы Господней. Вы знаете, весь твой этот негативный опыт, вы знаете, я буду о себе говорить, я порой слушаю свидетельства, но у меня ничего этого не было, это и плохих вещей не было. Я родился в христианской семье, моя бабушка верующая была, правда, она позже мамы, с мамой все начиналось, бабушка верующая, родители верующие, я в церковь, сколько я себе помню, ходил, и я прожил 62 почти года, почти с Господом, вот сколько я себе помню. Я слушаю иногда свидетельства, и там так то было, и то было, и то было. У меня этого не было. У других людей было, но поэтому вот этого негативного нету. Я вспоминаю, мы с Олей помогали, консультировали одну сестру, Господи, молодую сестру. И я помню, это было одно и то же постоянно. На какой-то период лучше становилось, а потом, а почему? А почему? Там в своей жизни она пережила, в детстве своем, чуть попозже пережила, ну, трагические моменты. И вот она уже выросла, она уже взрослый, совершенно взрослый человек, еще тогда не была замужем. И она все время возвращается в это прошлое. То есть фактически это вот прошлое приходило к ней и жалило ее. Оно не было благословением. А почему? А почему родители? А почему там окружающие? Почему? И в этих вопросах почему было только плохое? Я помню, мы не могли ей помочь. И потом однажды я говорил: Господи, ну помоги, и снова в очередной раз я хочу поговорить, и снова те же самые вопросы. Я уже их наизусть знаю, они уже меня, ну не знаю, везде сидят. Я знаю, что она будет спрашивать. И вдруг мне пришла такая мысль. Я говорю: знаешь, ты пережила. На самом деле тяжелые переживания были в твоей жизни. Но сегодня ты дочь Господа, ты спасенная. Господь спас, изменил, вывел тебя оттуда. Во-первых, не возвращайся туда в своих мыслях. Но во-вторых, ты можешь помогать тем, которые пережили подобное, но которые сегодня в мире этом, и они вообще без надежды, потому что ты имеешь это, и ты можешь ободрять их, ведя их к Иисусу, который изменяет, делает все новое. Ты можешь служить, используя тот опыт, которого я не имею и никогда не буду иметь. И давайте пойдем дальше. Стих 17. «И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». Это Господь говорит Моисею. Знаете, что у Моисея было? Там он животное, у него была жена, было двое детей, и все это умещалось на, ну так, пару сумочек, которые он повесил на это животное. Ничего не было фактически. Вот что он заработал за 40 лет у своего тестя. Но это другая история уже, конечно. Но Господь говорит: пожалуйста, жезл твой не забудь. Пожалуйста, не забудь. И смотрите стих 20, очень важный стих 20. «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую». И давайте дальше читать. «И жезл Божий Моисей взял в руку свою». Это что, был другой какой-то жезл? Нет. Это был тот же самый жезл Моисея. Но Моисей, который записал эту книгу, он называет его Божий жезл. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Моя и твоя жизнь полностью отданная Господу. А Господу не надо половинчатых решений. Полностью. Вся моя жизнь полностью посвященная Богу. И на самом деле это уже не моя жизнь, но жизнь, принадлежащая Богу моему. Он властелин твоей и моей жизни. Братья и сестры, понимаем ли мы это? Господь, фактически, речь идет о жертве, но о живой жертве. Богу не надо мертвые жертвы. Бог не требует убийств каких-то. Нет, нет, он против всего этого. Но когда мы отдаем нашу жизнь, жертвуем свою жизнь полностью Господу, он говорит: возьми тебе, я возвращаю. Но, друзья мои, это уже не моя жизнь. Она моему Господу принадлежит. Поэтому давайте никогда об этом не забудем. И что ты делаешь с этим подарком, который дал тебе Господь? Не твой жезл, а Божий жезл, но в твоих руках. Давайте посмотрим вторую историю и быстро третья история. Первая книга Царств, 17 глава. И там записана история, известная история Давида и Голиафа. Давид был младший в своей семье. И, наверное, я так представляю, он неуважаемый был в своей семье, но младший. И поэтому отец отправил его к стадам. Конечно, Господь работал там и готовил его ко всему тому, кем он должен был стать потом. Но вот здесь он еще у стада отца своего. И отец говорит: слушай, пойди к братьям. Братья были на войне. Отнеси, то мама приготовила обед для них. Ну и там заодно посмотри, потом принесешь, как они там, твои братья, мои сыновья. И знаете, когда Давид, выполняя повеление отца, пошел туда на войну, на поле боя, он столкнулся совершенно неожиданно для него с самым сильным врагом его жизни. Если посмотреть на 80 лет жизни Моисея, что самое сложное было? Быть принцем в Египте? Нет. Вот то, о чем Господь говорил с Моисеем у этого несгорающего тернового куста. Самое главное, это было главное, главный этап, главное событие, ради которого Господь готовил Моисея. И вот здесь мы читаем тоже, никогда ничего подобного в жизни этого молодого человека не было. Его ожидал самый сложный бой в его жизни. Да, сражения у него были уже. Он об этом говорит тоже в этой истории. Но это было самое трудное и самое сложное. А Давид еще об этом даже не знает. И мы читаем, Давид идет к царю Саулу, говорит, я могу убить этого великана Голиафа. Саул сомневается, Саул дает свои там доспехи. Знаете, вот я о чем хочу сказать. Когда в нашей жизни приходит какое-то препятствие, какая-то борьба, то мы меняемся. Более того, наш даже голос меняется. И мы молимся совершенно по-другому, даже говорим эту молитву совсем другим голосом. Ну, во-первых, мы становимся очень духовными людьми. Господи, Ты же видишь вот эту проблему в моей жизни. Спаси меня от этой проблемы. Это своего рода вот, не знаю, медведь, нет, что-то поменьше. И Господь слышит молитву, спасает. Фактически мы уклоняемся от борьбы с медведем, потом приходит лев в нашу жизнь, да? Мы тоже, Господи, прости, мы церковь подключаем, Господь пусть избавит нас. Вы знаете, мы вообще, ну, мы такие люди, я тоже такой же самый, нам сложно бороться, мы уклоняемся от борьбы. Вы знаете, и таким образом мы, вот нашей христианской уже жизни с Господом, мы приучаем себя убегать. Не сражаться, а убегать. Но однажды твой личный Голиаф появится перед тобой в твоей жизни, на горизонте твоей жизни, и ты снова будешь убегать, а убегать уже некуда. Тебе нельзя убегать. Поэтому ты терпишь серьезное духовное поражение. Ты проигрываешь, потому что ты не научился воевать. Вы знаете, я думаю, что наши молитвы должны быть, во-первых, Господи, воля Твоя какая? Недавно внук пришел ко мне, и там в их семье была одна ситуация, и он говорит, мы вчера молились, чтобы как хочет Господь было. Я говорю, слушай, Андрюша, я тоже так буду молиться. И знаете, для меня это был урок тоже. Как хочет Господь. Вот этот, сколько, 8 лет ему уже, не 7, а 8 лет, да, он уже серьезные вещи понимает и хорошо понимает. Господи, как хочешь Ты? А может быть, Господь хочет, чтобы мы сказали, я бессильный, вот это сражение, у меня нет сил, Господи, но Ты моя сила, Ты моя крепость, Ты моя победа, поэтому приди, сражайся вместе со мной, и победа будет Твоя, и я всю славу отдам Тебе, потому что, конечно же, что я слабый, но Ты одержал победу в моей жизни. Господь, дай мне сил для этого сражения. И я верю, что когда мы на поле боя молимся Господа, осознавая свои слабости и немощи, Господь даст необходимую силу, обязательно столько, сколько нужно. Он Сам придет и совершит победу. Он пошлет своих ангелов, которые дадут эту победу от Господа. Я учился в своей жизни побеждать. Этому надо учиться. Учился, как проходить сражения в своей жизни. Давид сказал, я смогу победить Голиафа, потому что уже была победа над львом и медведем. Вы понимаете? И мы читаем, 1 Царь, 17 глава, стих 40. «И взял Давид посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с пращею в руке своей выступил против филистимлянина», вот этого Голиафа. Давид взял 5 гладких камней. Тоже вопрос у меня. Во-первых, это тот человек, который верил в Господа. Но зачем пять? Одного достаточно. Я верю, что с первого удара этот Голиаф будет сражен. Господи, я исповедую свою веру. Давид берет пять камней. Лично моего объяснения нет, но я помню, однажды в одной очереди я стоял, и так вот брат подошел, тоже стал в эту очередь. Это давно, наверное, было. Я вот как раз, и начали с ним разговаривать, и вот вдруг про... Я говорю, слушай, вот мне непонятно, почему Давид, человек веры, взял пять камней. Он говорит, слушай, все очень просто. У Голиафа братья были. И если бы в случае братья вышли на защиту своего брата, он бы положил и этих. То есть четыре еще брата было. Ну, мне понравилось это объяснение, насколько оно богословски правильное, но оно на самом деле хорошее. Друзья мои, поэтому вопроса нет, почему камней сейчас у меня. А вот посох, зачем Давиду надо было брать посох, который, в общем-то, мешал ему в его руке. Ну вот представьте себе, ну праща, понимаете, это вот бросать камушек, там вот раскрутил там или как-то там, я не очень представляю, ну представляю немножко. Для того, чтобы бросать. Сумка для того, чтобы положить все это. И вот представьте себе сумка на плече. Дальше Давид, наверное, левой рукой берет за камень. А в правой руке-то у него праща, а посох зачем? Ему надо две свободные руки, чтобы положить камень, взять камень, положить пращу, размахнуться и бросить. Посох зачем? Он же только мешает себе, Давид. И в контексте того, что я говорю, друзья, я думаю, что когда Давид победил льва, он сделал эту отметку на своем посохе. Бог дал мне победу над львом. Это мой Господь. Он дал мне победу. И когда он победил медведя, он тоже сделал отметку. Это Господь дал мне победу. Когда Господь давал ему эти пророческие песни на этих пастушеских полях, наверное, Давид делал эти отметки. Господь его посетил. Господь дал откровение. И вот смотрите, теперь он готовится к самому сложному, самому опасному сражению в своей жизни. И неплохо посмотреть на прошлую жизнь и вспомнить, что Бог уже сделал мне и тебе. И мы читаем в 37 стихе этой главы, сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Я вспоминаю этот потрясающий Псалом 22 или 23 в литовских переводах. 22 Псалом. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, Господи, твой жезл и твой посох». Интересно, что здесь эти два слова, которые взаимозаменяемые. Я немало слышал, не однажды слышал проповеди, что означает жезл, что посох. Ну, оказывается, все просто. Здесь автор этого псалма, псалмопевец Давид, два раза повторяет о посохе или о жезле, как хотите, так называйте. Первое слово, которое есть, палка, трость, жезл, твой жезл. Посох переводится опора, посох, жезл, палка. Как посох успокаивает? Как палка может успокоить? Но, друзья, когда ты проходишь, возможно, даже долиной смертной тени, неплохо посмотреть на прошлое и вспомнить, кто спас тебя. Вспомнить своего Спасителя. Давид, я верю, делал свои отметки. Вы можете и вы должны делать свои отметки на своих жезлах. Вы знаете, я сделал на своем жезле отметку. Тогда, когда я, ну, короткий период, но все равно я был полностью слепым. Кто-то помнит, это был период, когда я еще здесь был. Это был тяжелейший период в моей жизни. Вы знаете, сегодня я на автомобиле езжу. Врач, который не давал мне никакого зрения, ну, просто, чтобы свои глаза были. Я сегодня езжу на автомобиле. Но я знаю одно, если Господь, Он просто, я знаю, я уверен в этом, Он держит мои два глаза в своих руках. Если Господь свою руку возьмет и уберет, я знаю, что со мной будет. Я там уже был. Поэтому это воспитывает меня. Я помню еще один случай. Я ехал сюда, потом возвращался обратно. И мой автомобиль, гольф, вернее, он не мой даже был, служебный автомобиль, и этот, который рассматривал потом это место, где вся эта авария, он говорит: ну, раз 6 ты перевернулся. Ну, минимум 5. Вы знаете, я сделал эту отметку. Я спрашивал: Господи, почему? Пришло время, Господь мне ответил, почему. И вы знаете, я сегодня смел во имя Господа. Потому что я знаю, если я честен перед Богом, что бы ни говорили люди, как бы ни ко мне ни относились, я знаю, что я, если я честен перед Богом моим, Он защитит меня. Посмотреть на прошлое и увидеть, что Бог сделал, и что Он может и желает делать в твоей жизни. Делайте свои отметки. Иногда вы устаете воевать. И тогда смотрите на ваши отметки. Когда друзей не будет рядом, когда близкие не могут помочь, а может быть, то, что впереди тебя ты видишь, это все так серьезно, это невозможное даже. Я помню. Господи, я помню. Ты не изменился. Ты тот же и сегодня, потому что вчера ты был всемогущий, сверх моих возможностей и сил, но то ты был Господь. И третий случай, 4 книга Царств, 4 глава. И там история пророка Божьего Елисея и сын у вдовы, у которой он умер. И вот когда это случилось, она позвала Божьего пророка Елисея, чтобы Елисей помолился, и, конечно, цель у нее была, он уже мертвый, воскрешение. А у Елисея был слуга Гиези. Много-много лет он, наверное, рядом ходил, он видел, он понимал, он все знал. Потому что он наблюдал за Божьим пророком Елисеем многие годы. И он, наверное, заметил, что когда Елисей хотел за кого-то молиться, он брал свой жезл и ложил или на тело этого больного, или даже мертвого человека, или рядом ложил. Гезий видел, как это делал Елисей. И стих 29, это 4 книга Царств, 4 глава, стих 29. «И сказал он, Елисей Гиезию, опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди, если встретишь кого, не приветствуй его, если кто будет тебе приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лице ребенка». Интересно, что вот эта фраза «опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою» и в еврейском тексте «потому что ты этого хочешь». Он на самом деле хотел, наверное, даже просил: «Елисей, дай твой жезл. Ты меня посылаешь, дай твой жезл». Интересно, что в этом стихе встречается то же самое слово, одно и то же слово, но оно на первой части переведено «жезл мой», а потом «посох мой». Разными словами. Слово еврейское то же самое. И мы читаем 31 стих. «Гези пошел впереди их и положил жезл на лице ребенка, но не было ни голоса, ни ответа». Мы знаем, он взял жезл Елисея, и жезл Елисея возложил на тело мальчика. И, наверное, впервые в этой долгой практике, когда Гиезия наблюдал, ничего не произошло. Всегда происходило чудо. Здесь ничего не было. Мальчик ожидал, что он воскреснет, он не воскрес. Почему? И у меня есть ответ, это мой ответ. Гиезия взял жезл Елисея. Ты не можешь ожидать, что опыт, помазание, Божье присутствие в жизни другого человека, может быть, твои родители, может быть, кто-то уважаемый тобой человек, может быть, пастор церкви, может быть, авторитетный Божий человек. Нет, друзья, у тебя должен быть твой личный опыт твоих отношений с твоим Господом и Богом. Ты должен сам Господа познать. Проблема также в том, что когда мы пытаемся кого-то копировать, вот Господь, Он не делает копии, у Него каждый Его шедевр, оригинал. А вот когда мы копируем кого-то, это бывает хуже, конечно же, хуже оригинала. Я один случай расскажу. Это из жизни всемирно известного проповедника Билли Грейма. Он до сих пор жив. Ему в этом году исполняется 99 лет. История. Википедия пишет, что он проповедовал 220 миллионам человек, 185 стран мира. Ну, один из известнейших, я не знаю, сегодня другого подобного этому человеку, всемирно известного евангелиста Билли Грейм. И он и даже в прошлом году по результатам очередного голосования, которое каждый год проводит американская исследовательская компания Gallup, Билли Грейм в 60-й раз вошел в десятку самых уважаемых мужчин мира за 70-летнюю историю опросов этой компании. И вот в декабре 2010 года Билли Грейм давал интервью американскому каналу Fox News. И вот вопрос журналиста был: если бы у вас была возможность заново прожить свою жизнь, есть ли у вас те вещи, которые вы хотели бы изменить в своей жизни? И Билли Грейм без запинки говорит: да. Он говорит: а можете ли вы сказать, что? И вот фразу, которую я хочу просто дословно прочитать. Вот ответ Билли Грейма: я бы больше учился, я бы больше молился, меньше путешествовал, меньше проповедовал бы. Если бы мне дали возможность сделать это, я бы больше времени проводил в размышлении и молитве, просто рассказывая Богу, как сильно я люблю Его, как восхищаюсь им и как сильно я жду нашей встречи в вечности. Вы знаете, это волнует меня. Я хочу, если в конце моей жизни она не так уж много мне осталось, главное уже позади, чтобы все-таки я был способен вот подобным образом ответить честно перед Богом и перед людьми. Евреям 11 глава 21 стих. Яков облокотился на верхнюю часть жезла своего. Все отметки вашей жизни на вашем жезле ведут вас к одному моменту. Они ведут вас к самой-самой верхушке. И знаете, я какой-то период не так давно и начал по-другому смотреть на себя, на свою жизнь. Не сколько я прожил, а сколько мне осталось. Знаете, это меняет. Это полностью меняет весь смысл, вообще отношение мое к жизни. Я смотрю, сколько прожила моя бабушка, сколько прожили мои дедушка с бабушкой по отцовской, которых я вообще никогда не встречал. Они раньше ушли. Сколько моя мама жила, сколько папа. Я беру самую большую цифру. Немного, совсем. Я даже цифру эту не хочу вам говорить. Но знаете, это имеет отношение ко мне. Это меняет мой образ жизни на мою жизнь. Потому что я знаю, что немного осталось. И когда я буду уходить с этой земли, я хочу опираться не на низ моего жезла, но на самую верхушку. До самого последнего момента моей жизни. Я хочу, чтобы отметки появлялись на моем жезле. Я хочу молодым людям передавать опыт моей жизни, переполненный Божьим присутствием и Его силой в моей жизни. Я хочу, чтобы такого рода отметки покрывали мой жезл. Господи, помоги мне. Как часто люди моего возраста, они смотрят назад, они опираются на низ. 20 лет, 30, вот тогда было хорошо. Тогда мы молодые были, мы были лучше, мы Богу верили лучше. А молодежь сегодня не такая, сегодня греха больше, и все это такое. Неправда все это. А я хочу сказать, не опирайся на низ. А сегодня, может быть, ты рассказываешь, как Господь 30 лет назад, 25 посещал тебе. А сегодня, пожалуйста, расскажи о Божьих благословениях, которые ты лично переживаешь. Не рассказывай историю своей церкви, рассказывай свои истории. Давайте поднимемся. Я хочу вместе с вами помолиться. Если ты смотришь на свою жизнь, на свой жезл, и там видишь, и вот эта отметка, она есть. Ты бы не хотел, чтобы она там была, но она есть. Каких-то плохих вещей в твоей жизни. Даже в христианской жизни ты был неверен Богу своему. Ты предавал Его. Ты еще что-то делал. Послушайте, есть один прекрасный момент, когда мы имеем отношение с Господом нашим. Если исповедуем Ему грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды. Вот там есть то, о чем ты не хочешь вспоминать, но оно есть, оно возвращается к тебе. Приди к Иисусу и послушай. Просто Господь в твоей жизни, Он подойдет к твоему жезлу, и Он поставит свою отметку. Я прощаю тебе. Я прощен. Ты прощен. Я омываю тебя своей кровью, потому что за тебя я умер на Голгофе. Он и сегодня прощающий, Он и сегодня милующий, Он и сегодня любящий, Он и сегодня благословляющий, помогающий. Ходи свято перед Ним. Господь, я благодарю Тебя за это время, которое Ты дал нам сегодня, дал время этой церкви. Господи, я прошу, благослови каждого моего брата, каждую сестру благослови. Ты знаешь жизнь каждого. Я их не знаю, их жизни, Господи, но Ты знаешь. Я не знаю, что они сейчас говорят Тебе. Может быть, то, что просто шепотом, чтобы никто не услышал, просто в мыслях произносят, потому что, может быть, это стыдно. Не хочется, чтобы кто-то краем уха услышал, расслышал. Но они говорят Тебе, Господь, из глубины своего сердца, в покаянии перед Тобой. Господи, может быть, что-то вчера было нехорошее, и совесть судит, и там эти мучения внутри, Господь, но мы приходим к Тебе и говорим: Господи, прости, омой Твоей святой кровью, войди в мою жизнь, Господи, так, как это Ты делал не однажды. Я не имею силы. Господи, я изнемогаю в борьбе, но Ты моя сила. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Благословляю Твое святое имя. Господи, услышь каждую молитву, которая произносится Твоими детьми, сыновьями, дочерьми. Прямо сейчас, на этом месте, услышь этот внутренний, может быть, вопль. И Ты Бог прощающий, милующий и благословляющий. Господи, помоги мне и каждому из нас, чтобы когда однажды придет этот последний миг нашей жизни, мы опирались наверх своего жезла. И смотря сверху вниз, мы еще раз возблагодарили Тебя за все многочисленные и порой незаслуженные милости и благословения. А поднимая свой взор выше своего жезла на небо, мы могли увидеть Себя, идущего навстречу, чтобы сказать: «Сын мой, я жду Тебя! Дочь моя, я жду Тебя! Войди в мою радость!» Господи, пусть этот момент будет в жизни каждого, кто здесь присутствует сейчас на этом месте. Благослови эту церковь, служители Твои благослови, пастора Виктора благослови, его семью, Господь, благослови. Я благословляю Твой народ на этом месте, Твоих детей, Господи, помоги им быть живыми свидетелями Твоих милостей и Твоих благословений, которых так много в нашей жизни. Просто мы как должное принимаем и порой не благодарим в нашем сердце. Тебе слава за все и благодарность во имя Иисуса. Аминь.